Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Акула юрского периода и полуметровый омар. В программе «Время и мир» результаты первой в истории человечества переписи обитателей подводного мира. Что представляет собой стратегия кибернетической безопасности США? Передача цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Кабардино-Балкарии. И как обстоят дела с борьбой с курением в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Недавно в Португалии я открыла для себя совершенно удивительное достижение ученых. Лиссабонский океанарий. Это не аквариум. Вернее, аквариум, в котором обитают 300 представителей подводного мира, там тоже есть. И как при этом акулы не едят сардин, для меня осталось загадкой. Но с четырех сторон этого аквариума ученые воссоздали надводную и подводную жизнь четырех океанов. Причем именно воссоздали и продолжают ежеминутно воссоздавать и развивать. Вода из самих океанов для этих целей не используется, она слишком грязная. Поэтому соль привозят из Израиля и разводят в обычной воде в правильной пропорции. В океанарии выращивают кораллы, делают хирургические операции рыбам, если те заболевают, и ведут научные исследования. Всего там живет и здравствует 8 тысяч организмов. Я рассказала об этом просто для того, чтобы дать иллюстрацию, как далеко, казалось бы, зашла океанология. Однако последние ее открытия превосходят все представления о научном багаже. Во вторник международная группа ученых представила результаты первой в истории человечества переписи обитателей подводного мира. Вот что сказал по этому поводу председатель управляющего комитета переписи австралийский ученый Иэн Пойнер.
Для меня одним из самых главных моментов в этой переписи заключается в том, что мы продемонстрировали, что это в принципе возможно сделать. Мы создали критерий, который будет служить ученым в течение многих и многих лет. Перепись – это беспрецедентный пример глобального сотрудничества. Когда мы начинали работу несколько лет назад, многие высказывали скептицизм, что это вообще можно сделать. Но мы преодолели скепсис. Проект включал в себя 2700 ученых из более чем 670 научных институтов из 80 стран. И все эти ученые работали вместе над тем, чтобы собрать новую информацию, систематизировать уже известные данные как о прошлом морской жизни, так и о ее настоящем. И мы теперь можем использовать эту информацию для того, чтобы лучше предсказывать развитие морской жизни в будущем.
10 лет велась эта глобальная научная акция. На работу потратили 650 миллионов долларов. Фонды выделялись правительствами, частными корпорациями, университетами, неправительственными организациями. В результате весь этот труд выставлен теперь в интернет и доступен всем. Адрес сайта coml.org. Ученые выяснили, что морская жизнь намного более разнообразна, чем считалось раньше. Жизнь в морской глубине встречается всюду, куда ни заглянешь.
Мы также выяснили, что жизнь в море намного более взаимосвязана, чем мы ожидали. Мы использовали новые технологии, чтобы отследить миграцию и перемещение животных. Вот, например, небольшая птица, буревестник из Новой Зеландии, в ходе ежегодной миграции преодолевает 64 тысячи километров. Он перемещается из Новой Зеландии в Россию, затем на Аляску, затем в Чили, а потом уже отправляется обратно. Так что мы выявили эту связь между севером и югом. Аналогичным образом, используя те же технологии, мы проследили миграцию рыб с востока на запад и обратно. Например, мы засекли, как тунец мигрирует от западного побережья США к Японии и обратно. Это само по себе удивительное открытие. Но подумайте о другом, о новых технологиях. Ведь мы же могли посчитать этого тунца 3 раза, хотя на самом деле это всего лишь одна особь. На самом деле это очень важно, располагать такой точной информацией.
Но жизнь в океане не только развивается, она меняется.
Перепись показала, что океаны меняются, причем намного больше и намного раньше, чем мы ожидали и предполагали. Но мы также выяснили, что программы по поддержанию или возрождению отдельных видов, начатые некоторое время назад, конечно, способствуют развитию этих животных или их возрождению, но намного медленнее скорости, с которой мы уничтожаем.
Например, подсчитано, что за последние 30 лет из океана исчезло 40% планктона, который открывает океаническую цепочку еды. Произошло это из-за глобального повышения температуры воды. И все-таки океаническая жизнь все еще очень разнообразна. Тему продолжает профессор университета в Ньюфаундленде в Канаде Пол Снеллгроув.
Для меня открытием было то, что мы присутствовали при начале эпохи исследования океанов. Куда бы мы ни посмотрели, от береговой линии до самых глубин, мы находили жизнь. И даже в тех районах, которые уже были довольно хорошо изучены, при ближайшем и более пристальном взгляде, обнаруживались новые существа, новые маршруты миграции, новые отношения видов. А в тех местах, где раньше исследования не велись, практически каждая проба приносила новые живые организмы, которых ученые раньше никогда не видели. За эти 10 лет переписи мы описали около 1200 новых организмов, а еще по меньшей мере 5000 находятся в банках и ждут описания. И мы пришли к выводу, что на каждый организм, о котором мы что-то знаем, приходится 3-4 организма, о которых мы ничего не знаем. Так что 250 тысяч известных живых организмов в океане — это, вероятно, всего четверть из того, что на самом деле населяет океан. Причем эта цифра не включает микробы, которые удивительно разнообразны.
Отдельная программа в рамках переписи — воссоздание истории развития Мирового океана. Как и многие остальные исследования, программа представлена в интернете в виде интерактивной карты, рассказывает Пол Снеллгроув.
В рамках переписи есть программа, которая называется «История популяции морских животных». Используя новые технологии, ученые попытались составить картину того, как выглядели океаны до начала их научных исследований. Они использовали обломки кораблей, свалки мусора на дне, даже меню ресторанов. И они пришли к выводу, что человеческое воздействие на океаны началось не в нашем поколении, а тысячи лет назад. Мы часто говорим о вреде, который мы наносим морскому пространству, как о чем-то личном, но на самом деле вред наносится в течение намного более продолжительного времени, чем мы полагаем. В результате, теперь, глядя на эту карту возраста, мы можем значительно лучше предугадать, как, в какой форме нынешние тенденции проявятся в будущем. Что же касается меня лично, то для меня открытием было количество микробов. Мы всегда полагали, что микробы довольно хорошо изучены, и что они одинаковы по всему миру. А теперь выяснилось, что их число в океане миллиард. Правда, мы не знаем, что они там делают, но само их разнообразие восхищает.
Что касается тенденций и их проявления, то, например, ученые сейчас могут лучше предсказать, как скажется на животном мире повышение кислотности воды, которое тоже происходит из-за глобального потепления Мирового океана и из-за человеческой деятельности. 30 миллионов записей о 120 тысячах видов животных. Венесуэльского океанолога Патрисию Милославич больше всего воодушевил именно этот итог переписи.
Перепись морской жизни — это огромное коллективное усилие в исследовательской и изыскательской работе. Но это также и глобальное усилие по систематизации и объединению информации, которая уже была известна человечеству. До переписи вся эта информация была разбросана по миру. Ее сложно было найти, она была доступна только для местных ученых. Вы можете спросить меня, почему это так важно, иметь цифровую адресную книгу всей морской жизни. Но представьте себе, что вас назначили главой фирмы. И вот вы спрашиваете, а сколько человек работает в компании? А вам никто не может ответить. Никто не знает. И никто не знает, где находятся офисы компании. И что каждый человек в этой фирме делает, тоже неизвестно. И могли бы вы при этом эффективно руководить этой фирмой? Более того, созданная сейчас база данных — это не завершение работы. Она будет постоянно пополняться. Мы выяснили, что есть огромный потенциал для дальнейших исследований. Она доступна всем — руководителям компании, политикам, любому любопытствующему. Так что те, кто принимает решения, могут заглянуть в нее и выработать лучшую политическую линию. А мы можем лучше заниматься наукой.
Биологическое разнообразие океана, которое теперь можно увидеть на карте, составленной совместно группой, проводившей перепись, и компанией National Geographic, постоянно пополняется, замечает Патрисия Милославич.
Мы видели районы, в которых живут только 3000 видов. А есть районы, где биологическое разнообразие на порядок выше — 33 тысячи видов. Это Япония и Австралия. Но что меня больше всего поразило, это так это то, что я всегда считала, что в Австралии неплохо изучили прилегающие моря. Они нам сказали, что изучили только 10%. И еще одна вещь была для меня удивительной. Я работаю в тропиках. Обычно работа концентрируется на небольшой глубине. Я прекрасно знаю, что если пойти вглубь тропических морей, то узнаешь много нового. Просто эта область еще не исследована. А ближе к поверхности, если что-нибудь новое и найдешь, то это в основном очень маленькие организмы. Черви, например. Я совершенно не ожидала, что где-то еще прячутся неизвестные науке полуметровые омары весом по 4 килограмма. Они прятались у берегов Мадагаскара, причем отнюдь не так глубоко. В ходе переписи мы работали и на большой глубине. Огромный омар – это, конечно, находка для рыболова. Но на нас это открытие наложило и определенную ответственность. Теперь, после того, как мы обнаружили этого омара, описали, где они живут, мы должны разработать политику для того, чтобы защитить этот вид.
А председатель управляющего комитета, австралиец Иэн Пойнер, дает два примера того, что было открыто в ходе переписи.
Французские исследователи в Коралловом море к северо-востоку от Австралии подтвердили существование акулы юрского периода, красивейшее животное, которое, предположительно, образовалось 50 миллионов лет назад. И теперь его обнаружили у одного из рифов в Коралловом море. Возможно, это самое древнее животное, обнаруженное в ходе этой переписи. Еще одно достижение. Мы значительно пополнили наши знания о морской жизни Антарктики. Мы совершили 18 экспедиций, которые включали суда из 7 стран и более 300 ученых. Они дополнили 1 100 000 новых записей в систему океанической биологии и географии. Мы также обнаружили огромное количество новых видов, населяющих Антарктику. В 2000 году мы знали о существовании 5000 видов животных. В конце нашей работы мы знаем о 16 500. И около 700 из них абсолютно новы для науки.
Акулы юрского периода, образы которые теперь тоже есть в интернете, действительно поражают. Правда, красивая она, вероятно, может показаться только для ученого. Но и восторг Иэна Пойнера объясним. По собственному признанию ученых, они чувствовали себя так же, как должны были чувствовать первые составители словаря и энциклопедии 250 лет назад. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Киберпространство – такой же театр военных действий, как суша, море, воздух и космос, и стратегия его защиты станет составной частью американской оборонной доктрины. Об этом заявил заместитель министра обороны США Уильям Лин в выступлении в Нью-Йоркском совете по международным отношениям. Рассказывает Владимир Абаринов.
Уильям Лин – автор нашумевшей статьи в октябрьском номере журнала Foreign Affairs, в которой американское должностное лицо впервые публично признает факт сокрушительного удара по компьютерным сетям Пентагона в 2008 году и раскрывает некоторые обстоятельства атаки. Интерес к выступлению Лина подогревался и недавним появлением могучего компьютерного червя Stuxnet, задержавшего пуск иранского ядерного комплекса в Бушере.
Я начну с того же, с чего начал свою статью, с инцидента, который стал поворотным пунктом для кибербезопасности в Пентагоне. В 2008 году произошло вторжение в наши сети. Оно достигло и наших защищенных сетей. Вплоть до этого момента мы считали, что проникнуть в наши защищенные сети невозможно. Так что случившееся довольно сильно потрясло нас. Система была взломана при помощи флеш-карты, данные с которой загружали защищенную сеть. Это произошло на Ближнем Востоке. Мы потратили массу времени, энергии и денег на исправление ситуации. Это событие привело нас к новому подходу к кибербезопасности Пентагона и переросло в то, что теперь является нашей стратегией.
В деле обороны киберпространства обычных средств защиты уже недостаточно. Оборона должна быть активной, считает Уильям Лин.
Существует несколько особенностей, которые следует иметь в виду при обсуждении вопросов кибербезопасности. Первая особенность состоит в том, что слово «асимметричный», которое мы теперь довольно часто употребляем в отношении обычной войны, особенно верно в отношении кибербезопасности. Для того, чтобы разработать кибероружие, вредоносную программу, которая способна нарушать работу информационных систем, денег требуется очень мало. И, напротив, защита от подобных угроз требует существенных инвестиций. Позвольте мне привести лишь один пример. Некоторые из наиболее сложных программ Объединенной системы обороны имеют код, включающий от 5 до 10 миллионов строк. Это массивные продукты, создание которых потребовало огромных усилий. Код вредительских программ состоит в среднем из 175 строк, и за последние 10 лет они не усложнились. Как видите, разница между оружием нападения и оружием защиты весьма значительна, и, я думаю, останется таковой в ближайшее время. Второе характерное свойство киберугроз заключается в том, что установить их автора трудно. Одно нажатие клавиши отправляет команду, которая дважды облетает земной шар примерно за 300 миллисекунд. Столько же времени у человека уходит на то, чтобы моргнуть. Однако установление личности нападавшего может занять недели, месяцы или даже годы, если это вообще возможно. Проследить источник нападения чрезвычайно сложно, и никакими способами невозможно определить этот источник на 100%. Это обстоятельство разрушает доктрину сдерживания, на которой была основана ядерная безопасность в годы Холодной войны. Если вы не знаете, кто на вас напал, вы не можете нанести ответный удар. Вы не в состоянии обеспечить сдерживание посредством устрашения. В этом огромная разница между кибератакой и ядерной ракетой, которая прилетает с обратным адресом. Задача еще более усложняется благодаря третьей характеристике киберугроз. Создатели интернета не держали в голове вопросы безопасности, они держали в голове прозрачность, открытость сети. О средствах защиты, ограничений доступа никто не думал. Защитные механизмы не были встроены в сеть, поэтому обороняющийся всегда отстает от нападающего в разработке своих инструментов. Искусный программист всегда будет в состоянии найти уязвимые места в системе. Поэтому, если мы ищем стратегию, мы, на наш взгляд, не можем принять менталитет осажденной крепости, линию Мажино, не можем просто отгородиться сплошной стеной и детекторами вирусов. Необходимо проявить инновационное мышление и гораздо большую активность.
Киберугрозы нацелены не только на военные, но и на жизненно важные гражданские объекты, заявил замминистра обороны США.
Прежде чем я доберусь до стратегии, немного о том, откуда следует ждать нападений. Первое и самое очевидное, то, о чем больше всего говорят, это атака непосредственно через сеть, рассылать письма, придумать другие средства нападения. Но это не единственный путь. Можно использовать каналы снабжения. И с точки зрения Пентагона это касается не только военных сетей. Не менее важна инфраструктура жизнеобеспечения, энергосистема, транспортная сеть, финансовые системы. Они имеют критическое значение для нашей экономики и потому для нашей национальной безопасности.
Уильям Лин сформулировал 5 принципов, на которые опирается американская стратегия защиты киберпространства.
Первый из этих принципов заключается в том, что мы должны признать киберпространство тем, что оно уже стало новой зоной военных действий. Точно так же, как сушу, море, воздушное и космическое пространство, мы должны рассматривать киберпространство как сферу наших действий, которую мы будем защищать и на которую распространим свою военную доктрину. Вот что побудило нас создать объединенное киберкомандование в составе стратегического командования.
Киберкомандование США официально приступило к работе в мае этого года. Его возглавил директор Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Кит Александр, заявивший, что главная угроза американскому киберпространству исходит от Китая и России.
Второй принцип, о котором я уже упоминал, оборона должна быть активной. Она должна включать две общепринятые линии пассивной обороны. Собственно, это обычная гигиена, вовремя ставить заплаты, обновлять свои антивирусные программы, совершенствовать средства защиты. Нужна также вторая линия обороны, которую применяют частные компании, детекторы вторжения, программы мониторинга безопасности. Все эти средства, вероятно, помогут вам отразить примерно 80% нападений. Оставшиеся 20% — это очень грубая оценка, изощренные атаки, которые невозможно предотвратить или остановить посредством латания дыр. Необходим гораздо более активный арсенал. Нужны инструменты, которые способны определять и блокировать вредоносный код. Нужны программы, которые будут выявлять и преследовать внутри вашей собственной сети вторгшиеся в нее зловредные элементы. Когда вы нашли их, вы должны иметь возможность заблокировать их общение с внешней сетью. Иными словами, это больше похоже на маневренную войну, чем на линию Мажино.
Третий принцип стратегии кибербезопасности – это защита гражданской инфраструктуры. Четвертый – США и их союзники должны принять меры коллективной обороны. Уильям Лин пообещал, что на предстоящем саммите НАТО в Лиссабоне будут приняты важные решения на этот счет. Наконец, пятый принцип – США должны оставаться на передовых рубежах в разработке программного продукта. Вопросы Уильяму Лину задает сотрудник Совета по международным отношениям Николас Томпсон.
Первый вопрос, который я хочу задать, о котором идут бурные споры, касается соотношения между гражданским и военным контролем в этой сфере. Атака может быть направлена на определенный вид оборудования. К примеру, на этой неделе все мы читали о вирусе Stuxnet, который специально разработан для вторжения в операционную систему компании Siemens, возможно, в Иране. Так или иначе, это было сделано через частную компанию. В каждой атаке может участвовать множество частных компаний. Как вы решаете весьма сложный вопрос, где начинается и кончается гражданский и военный контроль?
Мы должны найти способ обеспечить Министерству внутренней безопасности доступ к техническим возможностям Агентства национальной безопасности и Министерства обороны и использовать их для защиты инфраструктуры. Полагаю, аналогией может служить поддержка, которую оказывают военные в случаях стихийных бедствий.
Томпсона насторожило намерение Пентагона защищать гражданские компьютерные сети. Не вторгаются ли военные в чужую компетенцию?
Существуют ли границы, которые вы стараетесь не переступать? Скажем, вы никогда не запросите у частной компании сведения о гражданах США или что-нибудь в том же роде.
Мы не запрашиваем у компании сведения о гражданах США.
Но вам они могут потребоваться. Допустим, вы идете по следу нападавшего и выясняете, что этот способ взлома обсуждался на форуме, которым владеет компания на территории США. Скажет ли Министерство обороны этой компании: нам нужны данные обо всех ваших пользователях за определенные отрезок времени или данные на таких-то определенных пользователей?
Если такое произойдет, это вопрос правовых процедур и судебных ордеров. Министерство обороны такими вещами не занимается. Это компетенция правоохранительных органов, прежде всего ФБР. Если с такой проблемой столкнется Агентство национальной безопасности, оно передаст дело ФБР, который будет им заниматься.
Тем временем иранские должностные лица заявили, что компьютерная угроза на ядерных объектах ликвидирована, злоумышленники арестованы, а Иран считает себя в состоянии кибервойны с государствами, внедрившими компьютерный червь в иранские системы управления ядерным комплексом.
За выступлением заместителя министра обороны США Уильямом Лином в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил Владимир Абарина. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Европарламент в среду почтил память российской журналистки Анны Политковской, четвертая годовщина убийства которой отмечается 7 октября. Председатель Европарламента Ежи Бузек призвал власти России расследовать убийство Политковской и других журналистов и правозащитников, которые произошли за последние годы. В Таджикистане в среду при крушении вертолета, принадлежащего Национальной гвардии, погибли по меньшей мере 27 человек, сообщил источник в силовых структурах Таджикистана. Ранее сообщалось о гибели 4 человек. Среди погибших около 20 бойцов элитного подразделения Госкомитета национальной безопасности. Госдума России приняла заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с развитием отношений между Россией и Белоруссией. Утверждается, что руководство Белоруссии использует в последнее время антироссийскую риторику. Мосгорсуд в среду приговорил к длительным срокам заключения 3 представителей радикальных националистических группировок за организацию серии взрывов в Москве в 2008-2009 годах, в том числе в ресторане «Макдональдс» и в храме святителя Николая. Симоновский районный суд в Москве принял решение освободить под залог в 3 миллиона рублей тяжело больного предпринимателя Святослава Уварова. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил объявить всероссийский конкурс на проект строительства хранилища для музеев Московского Кремля. Суд в Петербурге признал незаконным запрет гей-парада, который должен был пройти в городе 26 июня этого года. Власти Венгрии заявляют, что ликвидация последствий крупной экологической катастрофы, утечки токсичных отходов из резервуара на заводе по производству глинозема, может занять несколько месяцев и даже лет.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы, Кабардино-Балкария. И как обстоят дела с борьбой с курением в России. Совсем недавно в Кабардино-Балкарии был переназначен президентом Арсен Коноков. Кадровое решение было принято уверенно, прошло переназначение тихо, хотя буквально накануне в республике произошла вспышка террористической активности. Что происходит в Кабардино-Балкарии? Как развиваются в ней социальные процессы? Есть ли экономика и отличается ли она от экономик других республик Северного Кавказа? И почему вдруг терроризм? В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
У меня вопрос к профессору Малашенко. Алексей Всеволодович, это террористическая активность? Это была все-таки попытка повлиять как-то на кадровое назначение или какие-то иные причины, в том числе национальные противоречия?
Вы знаете, я бы назвал сразу три причины. Это попытка повлиять на кадровые, так сказать, перестановки, но это не самая главная причина. Это национальный вопрос, но это, видимо, тоже не самая главная причина. Тут скорее вот этот самый террор, вот эти вот теракты, это скорее средства. А вот с моей точки зрения, главная причина-то состоит в том, что на Кабардино-Балкарию постепенно перебрасывается исламизм. Он там все глубже и глубже становится. Это вот то, что мы видим по Дагестану, по Ингушетии, да и по той же Чечне, кстати говоря. Это вот эти самые протестные выступления в религиозной форме. И не надо это игнорировать. Во-первых, не надо их называть бандитами, так как это делается регулярно властью. И не надо думать, что ислам на сегодняшний день это некая искусственная, маргинальная политическая сила, что это просто какой-то инструмент в чьих-то руках. Это не совсем так. У меня такое ощущение, что мы, ну, когда я говорю «мы», я имею в виду и федералов, и местные власти, прозевали тот момент, когда это движение появилось, а это был самый конец 90-х годов, как-то к нему несерьезно отнеслись, и более того, те люди, которые потом устроили вот ту трагедию в городе Нальчике, они ведь не случайно, так сказать, появились, и не случайно все произошло. Тот же Анзор Астемиров и Муса Мукожев, которые уже теперь как бы официально записаны в бандиты, они так долго хотели найти контакт с властями, так упорно к этому шли, и ничего не получилось. То есть там была попытка действительно создания даже не исламской оппозиции, а некоего иного исламского видения. И эти ребята были не агрессивны. Они действительно были настроены на диалог. Но поскольку их обдавили, их сажали, их обвиняли в терроризме до тех событий в Нальчике, там даже были пытки и так далее, то в итоге мы в Кабардино-Балкарии получили вот тот самый исламизм, которого так все боятся, который так всех раздражает. И сегодня действительно можно говорить, касаясь Кабардино-Балкарии, что радикальный ислам перемещается. Вот раньше был Дагестан, Чечня, Ингушетия, теперь он пошел в восточном направлении, и на сегодняшний день, к сожалению, в Кабардино-Балкарии это совершенно реальная сила. Вот то, что мы наблюдали, вот эти взрывы, в том числе на ипподроме, можно рассматривать вот этот вот взрыв и как влияние на там на разные, так сказать, административные игры. Но не забывайте, что есть еще версия, что это месть. Это месть тому же Ашагенову, это бывший министр внутренних дел, при Кокове, еще при прежнем президенте, который как раз вот эту ситуацию, в общем-то, и создавал, он там очень много совершил ошибок. Поэтому, возвращаясь к самому началу вот нашего разговора, я все-таки считаю, что проблема глубже. И думать, что ислам это только политический инструмент, который, я имею в виду радикальный ислам, и его можно каким-то образом, так сказать, убрать вот так вот административными мерами, поезд ушел. В общем-то, все опоздали, и я думаю, что в этом отношении ситуация будет раскачиваться. И просто, как уже постскриптум, не забывайте, что взрыв был на Баксане, на электростанции на этой. Тут есть какой-то и символ, вообще даже общероссийский символ, и очень печально и очень важно для республики, что это произошло именно в Кабардино-Балкарии. То есть там есть возможности вот это делать, там есть люди, которые готовы идти вот на такие теракты. Это очень печально, но это факт.
Ну вот о других возможностях. Наталья Васильевна, предыдущие 5 лет Арсен Коноков управлял республикой под лозунгом «развитие малого и среднего бизнеса, мелких традиционных хозяйств». Заметны ли отличия в экономике Кабардино-Балкарии по сравнению с экономикой других северокавказских регионов?
Безусловно, да. Первое отличие, что это наименее дотационный субъект, доля трансфертов 57%, например, в той же Чечне 91%, в остальных 70-80%. Второе отличие, да, доля легального малого бизнеса достаточно высока, 27%, в целом по стране хорошо, если 17%. Поэтому, казалось бы, результаты есть, но... Вот здесь очень важные моменты надо отметить. Момент первый. С приходом Конокова к власти началась попытка перераспределения тех ресурсов, которые есть в республике. Их два. Это земля, плодородная аграрная почва, и горные ресурсы, связанные с горнолыжным туризмом. Во втором случае была сделана попытка земли поселений, а это поселения балкарцев, перераспределить в республиканский фонд с тем, чтобы просто отжать балкарцев, которые очень активно развивают туризм в Приэльбрусе, и переключить эти потоки на свои кланы. Вторая попытка была сделана в централизации земель на равнине. Там до сих пор проблема всего Северного Кавказа не урегулирование юридической прав собственности на землю. Очень тяжело идет этот процесс, хотя все роды и кланы знают, где их земля. И Коноков начал собирать равнинные земли под тепличные хозяйства, под приход более крупного бизнеса, и люди просто теряли возможность получать доход с земли. И это очень сильно усугубило ситуацию. Напряжение и межэтническое имеет очень сильные экономические мотивации, потому что балкарцы вкладывались в развитие Приэльбруса, там появились вполне пристойные отели, там началась развиваться индустрия, связанная с туризмом. А на равнине люди лишались возможности получения дохода с земли. Поэтому слова были отдельно, а клановая политика контроля над всеми значимыми ресурсами в республике отдельно.
Алексей Всеволодович, вот Наталья Васильевна обозначила ту самую национальную проблему, которая упирается вот в этот дефис в названии республики. Все, что с дефисами в названии северокавказских республик, имеет внутреннюю напряженность. Вот в случае Чечено-Ингушетии этот дефис не выдержал напряжения, образовались два субъекта федерации. Остались на Северном Кавказе два таких дефисных субъекта, это Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Насколько президенту Кабардино-Балкарии удается решить эти проблемы?
Я думаю, что в обозримом будущем никому и никогда эти проблемы решить не удастся. Я думаю, что здесь, ну, скажем, один из путей смягчения этой проблемы, это, конечно, саморешение экономических вопросов. И моя коллега Наталья Зубаревич, по-моему, это очень все правильно рассказала. Вот эта вот напряженность, она идет, конечно, от экономики. Это совершенно ясно. Если на секундочку представить себе, что мы живем в нормальном государстве при нормальной модернизации, то, конечно, это напряжение было бы меньше. Но еще есть, собственно, этническая или этнополитическая составляющая. Не забывайте, что речь идет о проблеме адыгов или черкесов. Я уж теперь даже не знаю, как правильно говорить. Но в любом случае, давайте все-таки говорить, что речь идет о черкесской проблеме. И эта проблема при общем ухудшении положения на Северном Кавказе, я думаю, что она будет постепенно и мучительно возрастать. Это проблема самоидентификации черкесов. Это, наконец, проблема границ. Это об существовании призывов, ну пусть они сейчас, ну достаточно, я бы сказал, тихо звучат, но тем не менее эти призывы есть к созданию нового субъекта федерации, некой Черкесии, которая автоматически трансформируется в Великую Черкесию. Вы только на секунду представьте себе, к чему это может привести, вот эта перекройка границ на Северном Кавказе. Я прекрасно понимаю, что это невозможно, но поскольку есть люди в самых разных республиках, которые эту идею или разыгрывают, или обыгрывают, то это действительно раскачивает ситуацию. В самой Кабардино-Балкарии, вот я там был совсем недавно дважды, ну, как вам сказать, ну, достаточно трудно разобраться в ситуации, когда начинаешь разговаривать с людьми, потому что самые разные мнения, в том числе, когда говоришь с балкарцами, они говорят, что их обижают, да, но тем не менее пока жить можно. Но как распределять административные посты в Кабардино-Балкарии, пока что это большая загадка, так же, как, между прочим, и в соседней Карачаево-Черкесии. И последнее обстоятельство... Это, конечно, Олимпийские игры. Я понимаю, что вот эта проблема Олимпиады для Кабардино-Балкарии, может быть, звучит не так остро, как для Карачаева-Черкесии, но, тем не менее, она звучит, и я думаю, что по мере приближения к играм она будет раздаваться еще громче. Ну, и буквально два слова про ислам. Уж так получилось, что балкарцы более исламизированы. Они это сами признают. Ну, тут есть самые разные причины, но если еще вот к этому этническому моменту будет постепенно прибавляться и религиозный фактор, а мы знаем, по другим регионам это очень часто бывает, я лучший мусульманин, ты худший мусульманин, то это тоже будет раскачивать ситуацию и еще как. Ну, кстати, надо отдать все-таки должное Конукову, он держит ситуацию, он уходит от обострения, и в этом отношении, несмотря на его ошибки, в общем-то, надо сказать ему спасибо, но бывают моменты, когда эта ситуация может выйти из-под контроля. А мы уже такое в Кабардино-Балкарии наблюдали.
Спасибо, Наталья Васильевна. Скажите, все-таки курс на это мелкое хозяйство, на малый и средний бизнес, он верен? Потому что ведь все-таки Кабардино-Балкария, кроме Адыгеи, наверное, одна из самых русских республик, потому что там более 20% русских осталось. Здесь... Насколько прав президент республики, что делает вот этот курс на малый и средний бизнес, на традиционное хозяйство?
В течение одного поколения в горных районах абсолютно верен, там просто нет другой работы. И самозанятость в таком хозяйстве, где большое стадо, можно за счет этого прожить. Это сейчас просто безальтернативная ситуация. Ну и плюс еще, конечно, развитие рекреации. И тогда это на текущее поколение снимает проблему. Хотя дети этих людей с гор спустятся. Это уже произошло в Северной Осетии. Там в горном хозяйстве просто некому работать. На равнине мелкое хозяйство должно все-таки быть не только для самопрокорма. Укрупнение будет происходить, это объективные законы экономики, но отсутствие правил игры, слишком сильное давление власти в тех местах, где надо собрать земли под свой бизнес, но это очень не похоже на поддержку малого бизнеса. Но в течение 10-15 лет при уровне безработицы 15%, понятно, что это не чеченский уровень, где каждый третий безработен, да, но все равно альтернативы нет.
В беседе принимали участие Наталья Зубаревич, доктор географических наук, и эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Беседу вел Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В России разработана концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы. По планам разработчиков из правительства, уже к 2015 году курильщиков России должно стать меньше на 10-15%. Предполагается, что уже в этом году Минздрав разработает законопроекты, полностью запрещающие рекламу табака. Пока же в России курят, по разным данным, от 60 до 70% мужчин, 20% женщин и почти треть школьников, рассказывает Любовь Чижова.
Антитабачная концепция, утвержденная 23 сентября премьер-министром Владимиром Путиным, ставит целью снижения потребления табака населением России до 25% с нынешних 40%. В следующем году должен быть принят документ, полностью запрещающий рекламу табачных изделий, включая промо-акции. Сегодня реклама табака уже содержит ограничения. Реклама по радио и телевидению была запрещена в 1996 году, а наружная в 2007. Запрет не касается метро, аэропортов, вокзалов, а также печатной прессы. Эксперты говорят о необходимости повышения акцизов на табак, которые в России самые низкие в мире, о полном запрете на курение в общественных местах. Но в том, что подобные законопроекты будут приняты, сомневаются, говорит председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Мы опасаемся, что Государственная Дума не поддержит жесткие меры, которые содержатся в концепции. Как это происходило, например, ранее, у нас есть абсолютно странные отзывы правительства, например, на то же повышение акцизов, где они говорили о том, что повышение акцизов – это плохо для здравоохранения. У нас есть отрицательный отзыв правительства, датируемый началом этого года, на законопроект о полном запрете рекламы. Но я надеюсь, что подпись Путина под концепцией расставит все точки над «и», и эффективные антитабачные инициативы воплотятся в российских законах. Потому что концепция – это все-таки еще не нормативный акт, а это только лишь шаги к будущему.
Два года назад Россия подписала рамочную конвенцию по борьбе с табаком Всемирной организации здравоохранения. Но российское антитабачное законодательство трудно назвать эффективным, считает Дарья Халтурина из антитабачной коалиции.
Ну, не работает, потому что оно очень слабое. Это, прежде всего, крайне низкие акцизы, которые в 10 раз ниже, чем, например, в Румынии. Это разрешенная реклама табака в России. Это фактически разрешение курить в любых закрытых помещениях. И достаточно не самые прогрессивные предупреждения на пачках сигарет, скажем прямо.
Ну вот вроде бы недавно появились сигареты с надписями черными буквами, что курение вызывает рак, бесплодие. То есть какие-то данные? Как-то вот появление таких надписей повлияло на желание россиян бросить курить?
Пока каких-то четких исследований нет, но есть ощущение. Ощущение, что все-таки это эффективная мера, это, пожалуй, единственное, что было сделано за последние годы. Надо сказать, что табачная индустрия максимально пыталась ослабить эту меру. В частности, вот эти 12 надписей, которые курящие видят сзади пачек сигарет, они взяты из директивы Евросоюза. Так вот, изначально, я тому свидетель, был предоставлен в Государственную Думу крайне слабый, искаженный перевод вот этих надписей, да, но не курение вызывает инфаркты, инсульты, а курение может вызвать инфаркты, инсульты или там сердечно-сосудистые даже заболевания. Но, по крайней мере, вот в этой части табачной индустрии не удалось обмануть россиян.
Если говорить о международном опыте борьбы с табакокурением, можете рассказать вот о какой-нибудь стране, где четкая и внятная национальная антитабачная стратегия позволила реально снизить количество курильщиков? И за какое время это может быть произошло?
Вообще, когда страна присоединяется к рамочной конвенции, она первым делом принимает вот такую национальную стратегию на высоком уровне. Но, откровенно говоря, самым таким близким для нас примером является Украина. Страна ратифицировала конвенцию на 2 года раньше, чем мы, но уже заметны большие результаты. То есть, если еще 2 года назад на Украине курило 60% мужчин, сейчас уже 50%. То есть, 10% мужчин отказались от курения. Это огромный абсолютно результат. Благодаря чему это было сделано? За это время в стране 8 раз были повышены акцизы на сигареты. А бюджет получил совершенно колоссальные деньги. Благодаря этому это стало большим подспорьем финансовым правительству, и Тимошенко, и сейчас и Янукович тоже это использует. И мгновенно это повлияло на распространенность курения. Второй момент. На Украине уже с 2011 года законодательно должны начать появляться на пачках вот эти вот страшные картинки. Это тоже очень важно. Там развиваются региональные программы по запрету курения в закрытых помещениях. Может быть, кто-то уже увидел первые следы этого, например, в Крыму. Ну и, наконец, все больше ограничений накладывается на рекламу табака. Поэтому даже, понимаете, Украина нас уже обогнала.
А почему на Украине получается, а в России нет пока?
Дело в том, что Россия – это рынок номер один в мире для транснациональных табачных компаний по количеству продаваемых сигарет. Конечно, в целом номер один рынок – это Китай, но там китайская госмонополия, и туда табачные компании транснационалов не пускают. И сейчас мы – это рынок номер один. Поэтому на нас оказывает табачная компания колоссальное такое вот коррупционно-лоббистское давление, по большому счету.
За несколько лет в России запретили рекламу табака по телевидению и радио, но сигареты можно рекламировать в метро, аэропортах, вокзалах, а также в печатных изданиях. Этим и пользуются производители, эксплуатируя гламурные образы и соблазняя сигаретами с различными вкусами молоденьких девушек. Об этом говорит Марина Чернова из Конфедерации обществ потребителей.
Те же самые пачки сигарет, выставленные в киосках, играют роль рекламы. Когда в журналах присутствует реклама сигарет на сегодняшний день по действующему законодательству, это разрешено. И девочки, которые читают гламурные журналы, которые являются основной аудиторией этих журналов, получают исчерпывающую информацию о том, под какой цвет платье, какого цвета пачку сигарет и вид ей можно подобрать. Понимаете, формируется тем самым, в общем-то, достаточно не то, что терпимое, а наоборот мотивирующее детей к тому, чтобы начать курить, отношение к потреблению табака.
А почему в России не запрещена сейчас реклама табачных изделий?
Она запрещена на телевидении, на радио, что есть, то есть, это прописано в законе о рекламе, и она запрещена на улицах, на больших билбордах вдоль дорог. Но давайте с вами спустимся в метро и посмотрим, что висит на стенах метрополитена, в переходах, на станциях. Вы увидите великолепно оформленные, красочные, яркие, привлекательные стенды, на которых молодые люди, достаточно красивые, удачливые, успешные. Либо они собираются на Канары, либо там нарисована красивая девушка, точнее говоря, фотография вместе с молодым человеком и написано «Драгоценные грани твоего стиля» рядом с большой пачкой сигарет. Поэтому те ограничения, которые, да, они есть, да, нет рекламы на телевидении и радио, и это действительно хорошо, что этого нет, и нет рекламы вдоль дорог, но еще существуют возможности активного продвижения сигарет. Потом посмотрите, как оформлены сами пачки. На сегодняшний день уже сами пачки сигарет служат их рекламой. Появились в последнее время пачки с красивыми девочками нарисованными, такого типа, вы знаете, вот мультяшного такого образа, но очень привлекательные. Там название «Мускат», «Морской бриз», «Яблочный вкус». И сигареты эти ароматизированы. Они имеют приятный запах при открытии пачки. У них же даже нивелируется запах табака. Они очень узенькие, изящные. И девочки уже, когда общаются между собой, они говорят, ну что сегодня будем пробовать? Шоколад или яблоко или землянику? То есть вот те вкусы, которые раньше были присущи там мороженому только, да, там жевательной резинке, теперь уже переходят потихоньку на сигареты. И это тоже способствует тому, что все-таки девочки попробуют эти сигареты.
О том, что курить вредно, знают или догадываются все курильщики. Тем не менее, бросить курить трудно, потому что никотин вызывает зависимость, рассказывает исполнительный директор Общества специалистов доказательной медицины Николай Крюков.
В настоящее время практически 70% мужчин и около 25-30% женщин курят. Если говорить о детском курении, то около 30% детей начинают курить раньше 16 лет.
Как специалисты отвечают на вопрос, почему люди курят? Вот что их заставляет курить? Ведь практически все знают, что курение вредит здоровью.
Ну, главная причина курения – это то, что никотин, составная часть табака, и вызывает зависимость. Сила этой зависимости очень близка к героиновой. И, соответственно, как препарат, вызывающий зависимость, он приводит к тому, что многие люди на протяжении долгих лет, желая бросить курить, не могут это сделать. Кроме того, естественно, это политика транснациональной табачных корпораций, которые сознательно с помощью маркетинговых технологий и другими средствами продвигают табак в обществе.
Официально в России существует национальная антитабачная стратегия. Как вы считаете, она действует?
Вот, к сожалению, существующая стратегия абсолютно неэффективна. Ни одно из мероприятий этой стратегии, за исключением, может быть, единственное, но она, может быть, в эту стратегию не входит, это запрещение курения на авиалайнерах, не является действием. Например, акцизы на табак являются самыми низкими в мире, одними из самых низких в мире. Они в 10 раз ниже таковых в самых бедных странах Европейского Союза. Значительно в десятки раз ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. И, соответственно, не могут приводить к снижению курения. Кроме того, у нас отсутствует запрещение курения в общественных местах, отсутствует такая норма, как нанесение на пачках сигарет цветных изображений с представлением последствий курения, ну и ряд других мер, которые в России полностью не работают. Таким образом, ни одна из существующих и законодательно закрепленных норм в Российской Федерации не является эффективной против табака.
Практически все люди, которые курят, знают, что это вредно для здоровья. Вот в последнее время медики нашли еще какие-то причины, по которым стоит отказаться от табака.
Табак является одной из наиболее изученных тем в эпидемиологии и вообще в медицине. Очень мало факторов риска, других факторов риска исследовано так же хорошо, как и табак. Соответственно, уже в 80-х годах, 70-х годах и начале 90-х годов было очень хорошо известно, каковы последствия курения. В настоящее время новые данные накапливаются лишь о величине этого эффекта, не о самом эффекте, скажем так. Другими словами, известно, что 95% раков легких вызвано последствиями последствиями табакокурения, то значительная часть, около половины всех заболеваний сердечно-сосудистой системы в среднем возрасте также вызваны табакокурением. Также есть связь потребления табака со множеством других онкологических заболеваний, помимо рака легких. Есть связь последствий табака с желудочно-кишечной патологией, ну и так далее. На самом деле материала, накопленного медиками и эпидемиологами, более чем достаточно для того, чтобы признать, что табак является чрезвычайно токсичным продуктом, фактически ядом, и, кроме того, еще вызывающим зависимость.
А что бы вы сказали, например, 12-летнему ребенку, которого застукали бы с сигаретой? Ну, ваш бы это был там сын, племянник, знакомый какой-то. Вот вы бы его застукали с сигаретой. Вот какие бы слова нужно было сказать этому ребенку, чтобы он больше никогда не прикасался к сигарете?
Нужно было бы сказать, наверное, что табак – это яд, что он вызывает зависимость и что он лишает человека выбора в будущем. Он лишает человека массы возможностей получать удовольствие от жизни, лишает человека возможности найти хорошую престижную работу, ну и лишает его здоровья. И надо объяснить ребенку, что все эти последствия могут наблюдаться не сразу, а по истечении 10-15 лет. И что в случае начала курения бросить это уже будет практически невозможно. Ну вот, может быть, такие слова.
Говорил исполнительный директор Общества специалистов доказательной медицины Николай Крюков. Производители табака говорят, что повышение акцизов лишь увеличит объемы серого рынка. Россияне начнут курить более дешевые и менее качественные сигареты. По их мнению, самым эффективным способом борьбы с табакокурением, особенно среди несовершеннолетних, является активная пропаганда здорового образа жизни на национальном уровне. На это производители сигарет готовы тратить средства, вырученные от продажи табачных изделий.
О мерах, которые предполагается принять в России против курильщиков, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. И не забудьте заглянуть на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наградит Нобелевской премией по физике профессора Андрея Гейма и профессора
Они идут как бульдозеры, сметая все на пути, закон, конституции.
Заместителю мэра города Москвы предъявлено обвинение с получением взятки.
Придет новый мэр и все члены правительства Москвы.
Во время суда Файсал Шахзад не раскаялся и продолжал вести себя как убежденный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».